Дорогие друзья, уважаемые коллеги, это всегда честь для меня выступать в столь высокой, столь профессиональной аудитории. И нехорошо сравнивать людей по профессиям, но мне кажется, люди помогающих профессий заслуживают, ну, не знаю, какого-то самого высокого уважения. И мы, коллектив Восточноевропейского гештальт-института, люди, кто занимается реконструкцией качества жизни, мы снимаем шляпу перед всеми, кто пришел сегодня уделить время и внимание тем вопросам, которые для нас являются актуальными уже много-много лет. И, ну что ж, 20 лет много или мало, и на фоне чего эти 20 лет проходили. И конечно же, нас интересуют не только исторические корни, но и перспективы. Где-то в эти дни гештальт подходу, как нашему основному методу, мы вот гештальт-институт и, может быть, подчеркнуто рафинированный гештальт-институт, если угодно. В эти дни 70 лет, примерно 70 лет официальному гештальт-подходу в мире. Ну, больше или меньше, кто-то меряет раньше. И от знаковой работы Фредерика Соломона Перлза «Эго, голод и агрессия», которую он выпустил несколько раньше, чем 70 лет тому назад, пересматривая основания психоаналитической теории, доминирующей на то время в мире практической клинической психотерапии, психологии. Фриц был бунтовщиком, и истории о его деятельности можно рассказывать много. Но факты заключаются в том, что первые научные работы, первые доклады относятся где-то к концу 40-х годов прошлого века. И примерно в то же время известные национальные тренинговые лаборатории Курта Левина, о деятельности и достижениях которого вы наверняка знаете, тоже относятся к этому же периоду. То есть примерно 70 лет гештальт-подход с нами. И с самого начала наш метод характеризовался большой амбициозностью, я бы так сказал. Впрочем, как и основные методы, возникшие в 20 веке. К моменту возникновения гештальт-подхода мир все еще находился под очень серьезным влиянием, ставшей для нас уже совершенно обыденной, а в ту пору совершенно новаторской идеи открытия бессознательного. В общем-то, это, конечно, было переоткрытие, потому что многие тысячелетия люди пользовались практически идеями бессознательного, и мы сейчас для себя открываем основы шаманизма и других традиционных методов, но, если угодно, помогающих профессий. Вопрос только о технологиях помощи. Но, безусловно, гений Фрейда, переоткрывшего и осветившего, давшего миру полному рацио идеи бессознательного, до середины прошлого века были главными влияниями. Они до сих пор очень существенны. И для того, чтобы возникло нечто новое на фоне столь великой идеи, как бессознательное, необходим был пафос. В 1951 году был основан первый гештальт-институт, Нью-Йоркский гештальт-институт, и Фредерик Соломон, Лаура и их коллеги основали первый в мире гештальт-институт. Через несколько лет был основан институт Кливленда, это американские идеи, однако нужно понимать, что основывали и создавали гештальт-подход в Соединенных Штатах Америки совсем не всегда американцы, и сам Фриц был иммигрантом из Европы через Южную Африку, где в сотрудничестве с премьер-министром Южной Африки Яном Смацем, автором, кстати, холистического подхода, он основал психоаналитический институт, Фриц Перлс имеется в виду, первый в Южной Африке. Он переехал через Южную Африку в Соединенные Штаты Америки и там познакомился уже с Гольдштейном и другими великими практиками и идеологами середины 20 века. Розмари Вулф, один из историографов гештальт-подхода, напоминает о исторических корнях гештальта. И, конечно же, для нас важно, что гештальт-психология, известная всем присутствующим здесь зале. Кто ничего не знает о гештальт-психологии, поднимите руку, я хочу видеть вас. Вот, спасибо. Очень хорошо, спасибо вам. Вот у вас есть шанс развиться очень сильно. Я думаю, вы не единственный человек, кто не знает, но единственный, кто поднял руку. Да, тем, кто поднял аплодисменты, потому что у вас есть шанс развиться. Спасибо большое. Я напомню вам о такой картинке. Девушка и пожилая дама. С одной точки зрения поглядишь, вроде бы молодая, кокетливая женщина. С другой точки зрения смотришь, такая с отчетливым восточным носом старуха с бородавкой даже на носу. Ну или вот эти вот, которые лица, или это ваза. Соотношение фигура и фон – это один из наиболее известных моментов, о которых вспоминают, когда думают о гештальт-психологии. Но о пафосе гештальт-психологии мы поговорим еще чуть позже. Феноменологию вспоминает Розмари Вулф. Феноменология – очень интересный метод, который объединяет родоначальников гештальт-подхода и психоаналитиков. Все они учились у Брентано. Это очень интересное направление. Если кто-то любит сложное чтение, я вас с удовольствием отсылаю к книгам по феноменологии. Там вы найдете много над чем поразмыслить. Экзистенциализм. Если феноменология – это немецкое такое тяжелое блюдо, то экзистенциализм – это легкая французская специфическая элегантная кухня, из которой выросли несколько более поздние плоды либерально-демократических идей, которые сейчас питают нас в наши дни. И дзен, буддизм, как один из восточных корней гештальт-подхода. Гештальтисты, наблюдая такой некоторый крен западной рациональной мысли, возвращали практиков к тому, что было давно известно в монастырях буддийских. И короткие интервенции гештальт-подхода во многом связаны с дзен-практиками. Вот эти основы гештальт-подхода, отмеченные для начала, были полны пафоса. Пафос – это некоторый такой дух высоких амбиций, некоторая надежда на то, что мы, как специалисты, занимающиеся нечто, имеем возможность влиять на общество, влиять на мир, влиять на других людей. Сегодня прозвучат замечательные доклады, и я надеюсь, вы сможете в полной мере оценить, жив ли этот пафос до настоящих дней и, на мой взгляд, очень даже жив. Однако сейчас я немножечко хочу вернуть вас к началу зарождения нашего метода. Когда зрелый гештальт-подход и его основы были сформулированы несколько позже, в 70-е, 80-е годы, представителем Лос-Анджелесской школы гештальт-ассоциации Лос-Анджелеса Робертом Резником, то три основных момента выделялись как ключевые бенчмаркинговые особенности нашего подхода. Это теория поля, диалог и феноменология. Роберт Резник в своем знаменитом интервью, данном Малкольму Парлету, абсолютному безусловному духовному лидеру гештальтистов в наши дни, говорил именно о том, что три единства этих трех элементов являются основой методологии гештальт-подхода. И мы, анализируя его высказывание, должны сказать, что в теории поля содержится пафос неразрывности. Видите ли, современная жизнь человека в обществе полна приглашений и соблазнов к всевозможным схизисам и диссоциациям. В клинической аудитории я позволю себе использовать именно такие представления. Живя в мире полном людей, в мегаполисе, мы вынуждены порой ощущать одиночество. Кому знакомо одиночество в метрополитене? Покажитесь. Вот, я вместе с вами. Нет лучшего места, чтобы уединиться, нежели метрополитен. И я думаю, сегодня уважаемые докладчики тоже поговорят об этом. И это, конечно, очень странное, удивительное событие. Вроде бы рядом с тобой стоят несколько людей, и ты их можешь ощущать, и они пахнут, но ты далек от этих людей. Может быть, очень сильно. Ты пахнешь по-другому, и они это чувствуют. Спасибо, Светлана Диофьевна. И это не дает чаще всего оснований для близости. Это очень удивительное событие, которое только делает ощущение переживания одиночества более острым. Так вот, Теория поля напоминает о том, что мысли человека отдельно от общества, мысли человека отдельно от контекста, в который погружен, совершенно не только невозможно или некорректно, но немыслимо. И попытки оформить какую бы то ни было одну индивидуалистическую школу, которая бы объясняла, ну, если угодно, некоторые конструкты, динамическую модель внутри одного человека. Если такую школу пытаться построить, то ты с самого начала будешь строить порочную в общетеоретическом смысле модель. Ну, собственно, и в практическом тоже. То есть человека можно понять только в его ситуации. И, соответственно, современные гештальтисты, уже на протяжении 70 лет, мы работаем с ситуацией, не просто с выдернутым из ситуации человеком, но с ситуацией. И я уверен, что эти 3 дня практики на нашей конференции помогут вам понять, что мы имеем в виду. Пафос неразрывности. Неразрывность фигуры и фона. Танец фигуры фоновых взаимоотношений – иллюстрируется многократно, и изменение наших реакций на фигурофоновое взаимодействие велико, многообразно, производит разительное впечатление. Я не знаю, в интернет-просторах перемещается такой ролик, когда показывают нам лицо пожилого человека, очень характерное, с усами, и потом камера начинает двигаться, и мы начинаем видеть, что это какой-то из обломков металла конструкция, велосипед, не велосипед, бог весть что. Сбоку поворачивается камера, и мы видим, что это просто стальная сварная конструкция, которая с другой точки зрения имеет совершенно другое видение. Вот так же и жизнь человека. С одной точки зрения она имеет смысл, а со многих точек зрения кажется совокупностью разрозненных фактов. И работая на ниве осознанности, которая сегодня возвращается нам в многих лицах, мы напоминаем о неразрывности. Пафос неразрывности – великий пафос гештальт-практики. Диалог. Мартин Бубер, великий теологический мыслитель 20 века, человек, ценность которого разделяют вместе с гештальтистами представители других направлений, напоминает для нас о важнейших обстоятельствах и условиях возможной встречи человека с человеком. Потому что, ну, знаете, опять же, есть соблазн в современном обществе технологизировать и выхолостить идею работы с людьми. Очень часто этот соблазн зиждется еще и на том, что диссоциировавшись, отвлекшись от контакта с человеком, можно лучше сберечь себя, защитить себя, чтобы не так сильно выгорать, не так сильно уставать. Мартин Бубер напоминал о позициях включенности и присутствия, как о важнейших для того, чтобы мог случиться диалог. И те люди, кто практикует с людьми, кто работает, особенно те из вас, кто разделяет ценности гештальт-подходов, мы знаем, что очень часто это чувствуется, если есть встреча, если есть диалог. Это не просто слова, это важные реальности, о которых важно напоминать. И основой диалогического пафоса является пафос недеяния. Очень важная мысль. Ежели я подхожу к человеку с желанием что-то сделать, каким-то образом изменить, сманипулировать, даже если это самые добрые намерения, то эти намерения являются ингибирующими, мешающими для того, чтобы случилась встреча. И об основаниях, почему диалог является базисом для гештальт-подхода, я поговорю еще чуть позже. Феноменология – это любимая прагматическая часть гештальт-подхода для меня сейчас. Это некоторый пафос очевидности. Мне вчера понравилось. Я сижу в социальных сетях. Простите мне эту слабость. Нахожу в этом удовольствие с ужасом и отвращением, регистрируя, сколько времени можно потратить. Отрываю себя волевыми усилиями. Но недавно нашел картинку. Кабинет консультанта, такой немолодой дядечка показывает девочке картинку, явно Роршах, пятна, можно представить все что угодно, и спрашивает: девочка, и что ты видишь? Она говорит: ну, вижу пожилого мужика, который мне демонстрирует карточку Роршаха. Вот это феноменологическое наблюдение, замечательное и неопровержимое. Простите, не услышал. Да, если вы хотите что-то сказать, можно сказать, но тогда говорите так, чтобы было громко и чтобы я мог на это отреагировать. Это совершенно нормально. Не то чтобы это лекция, это некоторые размышления вслух. Так вот, феноменология – это напоминание о том, что есть некоторые очевидные вещи, на которые мы в жизни своей нагромождаем массу интерпретаций. И не то чтобы интерпретация – это плохо, интерпретация – это очень полезно, важно, нужно и практично, однако чистый материал, из которого получаются наши обобщения, интерпретации и выводы, его нельзя забывать. Если человек теряет способность доступа к живому материалу, который встречается ему в жизни и дается нам в ощущениях, этот человек, ну, в общем, по большому счету, не имеет шансов что-то изменить в своей жизни. Только возвращение к сырому материалу наблюдений, ощущений, восприятия дает такую возможность. Если бы у нас было время попрактиковать, я бы показал на опытах, на практике вам, сколь сильно мы очень часто находимся в плену предуготованных интерпретаций, выводов, сколь сильно мастерство у нас развито, развешивание ярлыков. И в гештальт-подходе пафос очевидности считается одним из центральных пафосов. Мы напоминаем об очевидном. Ну, где-то к концу 80-х годов гештальт проник в Российскую Федерацию. Ну, тогда Советский Союз, конечно же, и некоторые люди стали знакомиться из наших старших товарищей с этим методом. Однако это все было не систематически. Систематическое знакомство с гештальт-культурой произошло на советском и постсоветском пространстве в 90-е годы. И в 91-м году был основан Санкт-Петербургский гештальт-центр. Первый в Санкт-Петербурге гештальтистский центр, из которого в 96-м году вылупились сразу две организации. Санкт-Петербургский институт гештальта и Восточноевропейский гештальт-институт. Это совершенно нормальная, на наш взгляд, тенденция, когда из одной клеточки получаются 2, 4, 6, 8 деления, почкования. Это очень такие ботанические, природные, естественные законы. В 96-м году основан Восточноевропейский гештальт-институт. Соответственно, вот с тех пор мы и занимаемся. Фредерик Соломон Перлс говорил когда-то, и эта фраза мне очень нравится, я не забываю ее: гештальт слишком хорош, чтобы использоваться только для здоровых людей. Почему это важное высказывание? Потому что в некоторых аудиториях считается, что то, что клиническое, то, что хорошо для больного человека, это вот больше весомо, это дороже стоит, чем то, что хорошо для здоровых людей. Мы так не считаем. И вообще отношение гештальтистов к здоровью и болезни в достаточной степени гибкое. Вы за эти три дня сумеете познакомиться с разными субкультурами гештальтистского клинического видения. Но для нас это важно еще и с той точки зрения, что мы с самого начала, будучи представителями гештальт-подхода, понимали, что можно работать с разными категориями людей и решать очень разные задачи. Я имею счастье быть лично знакомым с Эдвином Невисом, который, к сожалению, умер несколько лет назад. И он, вспоминая первые годы, он был одним из первых соратников Фрица Перлза и одним из первых людей в Кливлендском гештальт-институте, он вспоминал о том, что в первые дни, когда гештальт вышел на просторы мировой науки и практики, у них были очень большие ожидания. Они, конечно, хотели реформировать педагогику. И Пол Гудман, который написал наш гештальтистский кирпич теории и практики гештальт-подхода вместе с Фрицем и Хеферлайном, он был пламенным оратором, пламенным демократом, и он написал замечательную книгу «Growing Up Absurd» о том, как выращивают детей в школах для общества, основываясь на совершенно, по сути, противоприродных и абсурдных принципах. Те, кто задумывается о методах воспитания, и те, кто честен с собой, порой порождают достаточно парадоксальные определения до сих пор. И я слышал такое, что школа – это официальный способ законсервировать человека, включать которого в общество до некоторых пор слишком неудобно для общества. И школа – это официальный способ отсрочить некоторую стадию активности человека. Ну, в общем, гештальтисты шатали основу очень интересных, как бы очевидных вещей. И здесь следует вспомнить Элиота Шапира, который работал в самых депримированных социально районах и возглавлял, был директором школы, бандитской школы, где ученики приходили на занятия с оружием. И такие школы есть и сейчас, говорят, в капиталистическом мире они есть. И это страшно даже представить себе. Однако, конечно, я верю, что есть сложные места. И Элиот Шапиро попал туда, его, в общем, отправили как бунтаря возглавить эту школу, такую совершенно провальную, ну, как наказание. А он собрал всех людей, собрал полицейских, родителей, членов социальных сообществ, всевозможных организаций этой территории. И подобно нашим гениям педагогики, в частности Макаренко, через время его школа стала, он достиг величайших результатов, школа добилась выдающихся успехов. И это такой известный социальный эксперимент. В общем, мы много практикуем со здоровыми людьми. Гештальт – это совсем не только психотерапия и клиническое направление, одно из направлений. Очень известно гештальт-консультирование как таковое для здоровых людей, у которых масса вопросов. Я думаю, что в этой аудитории нет нужды останавливаться более подробно о том, чем мы можем заниматься. Гештальт замечательно применим в работе с детьми и семьями. Гештальт в организациях замечательно развернулся, и вы сегодня услышите доклады от людей, кто знает об этом не понаслышке. И, например, в апреле месяце, в следующем месяце состоится конференция Международной ассоциации специалистов гештальта в организационном развитии, и также конференция одного из крупных гештальт-сообществ, посвященная социальному активизму как феномену в гештальт-подходе. То есть, в общем-то, мы понимаем, что способы, формы влияния идеологии и практик на нашу жизнь, это является, наверное, максимально эффективным способом влияния на нашу жизнь и рядоположно привычным для нас способом влияния на одного конкретно взятого человека или на малую группу людей. Я вынужден прокомментировать. Я разделяю сейчас работу с одним конкретным человеком, что часто бывает основой нашей работы в кабинете. Ну, пришел человек, и можно его видеть как одного человека, а можно его видеть как представитель социальных подгрупп, сообществ. И так видеть его гораздо сложнее. И так работать с этим человеком гораздо сложнее. И только так работать с этим человеком гораздо богаче, и мы считаем, что правильно. Несколько слов сказать следует о принципах философских и методологических гештальт-подхода. Мы опираемся на саморазвитие. Это очень важная демаркационная линия, отличающая особенность нашей философии и методологии от многих других методов, не всех. Мы верим в организмическую саморегуляцию. И это порождает в нас склонность практиковать с минимальным воздействием. Я верю, что чем меньше я влияю на систему клиента, тем больше шанса, что система клиента разовьется в том направлении, куда ей, системе клиента, следует развиваться. Посему я сознательно уменьшаю степень влияния на систему свою, выбирая точечные, прицельные, отдельные, малые, специальным образом подготовленные направления для своих интервенций. То есть я не претендую на могущество в отношении системы клиента. Я преклоняюсь перед самоорганизацией и способностью системы пристроиться к изменяющимся условиям. Это очень важно. Я знаю, как... Ну, я люблю учиться в жизни. Я много учился. И соблазн знания очень известный для меня соблазн. Знать и понимать, что можно сделать для человека, с человеком. Я понимаю, что это может быть сильным искусом. Здесь же я считаю важным, чтобы человек узнал что-то о себе, понял что-то о себе и изменился. Если можно выключить шумовой прибор, сделайте это интенсивно. Спасибо. Также одним, простите ради Бога, у меня отвлекаюсь. Когда я думаю что-то, то отвлекают меня маленькие вещи. Парадоксальная теория изменений Арнольда Байсера – это, в общем-то, тоже великая, пафосная история. И я знаю клиентов, которые открывают и переоткрывают для себя важность этой теории на протяжении лет работы с собой. Идея крайне простая. Изменения происходят не тогда, когда человек пытается что-то изменить, но тогда, когда человек принимает полностью глубину своего состояния в настоящий момент. То есть, опять, пафос не деяния, если вы замечаете. Важно не тянуть себя за уши из болоты, что делают люди каждый день, но скорее важно признать особенности своего состояния здесь и сейчас. К сожалению, слова... Мне кажется, не настолько мощный инструмент, когда их так много, и каждая из них кажется мне очень важным, чтобы можно было оценить весомость. Но, однако же, упомянуть об этом сегодня, в день такой конференции, просто необходимо. Процессность – это тоже очень важное основание гештальт-подхода. Мы не являемся экспертными консультантами, мы процессные консультанты. И это очень важный отказ. Я знаю одного замечательного специалиста по организационному развитию, который работает в Гане и который закончил одну из лучших MBA-школ, и он является мастером проектного планирования. И он отказался от практики замещающей, когда он мог бы зайти в организацию и научить людей проектно организовывать деятельность, но он включается как гештальтист, помогая людям выращивать свои способы. Я в зале просто переглядываюсь с людьми, кто очень хорошо знает, о чем я говорю каждый раз. Это очень-очень приятно. Потому что это всегда выбор. Если я сделаю за клиента что-то, то тем самым я, конечно, помогу. Однако тем самым я и отниму способность у системы клиента развиться самостоятельно. Ну что... Еще следует сказать. Важность присутствия. И это то, что мы говорим о личной готовности консультанта, терапевта, гештальт-специалиста для того, чтобы он мог быть эффективным с точки зрения влияния на мир. И все о присутствии. Вы сегодня будете видеть разных докладчиков и сможете оценить, как узнать, есть ли присутствие. Это ты знаешь там. Рядом с человеком либо что-то внутри шевелится, либо ничего не шевелится. И как один из моих клиентов говорил об уважаемом для него руководителе, он говорит, он совсем не харизматичный, но рядом с ним хочется быть, и о нем говорят, что встречаться с таким человеком хочется, потому что всякий раз можно чему-то научиться. Вот может быть так. Не он научает, но рядом с ним можно научиться. Это очень-очень гештальтистская формулировка. И однако же следует обратить внимание еще на одну особенность. Так получилось, что Восточноевропейский гештальт-институт собрал вокруг себя клинически ориентированных людей во многом. Сегодня и в эти дни вы увидите замечательных представителей нашего клинического направления. Леонид Леонидович Третьяк будет говорить, Алексей Михайлович Демьяненко будет делать свою работу. Другие наши специалисты с клиническим образованием будут выступать. И дело в том, что парадоксальная теория изменений – прекрасный способ. Однако и вы также, как и клинические психиатры, психотерапевты, врачи, я имею в виду вы, представители специальной педагогики и психологии, понимаете прекрасно, что порой опора на самоорганизацию – это не все, что нужно клиенту. Порой ситуация клиента столь тяжела, что он нуждается в большей помощи, нежели нам по канонам гештальт-подхода рекомендует наша практика, наша методология. И глядя на эти явления, мы замыслили очень также, видимо, амбициозную идею создания мета-конструкта, который бы позволил специалистам помогающих профессий увидеть свое место в континууме. Потому как, ну что мы наблюдаем сейчас? Кто-то говорит 600, кто-то говорит 800, кто-то говорит 900 школ и методов, тех, которые оформлены, названы и где-то появляются в индексах цитирования. А так, конечно, очень много. Вчера вот с Сергеем Михайловичем и коллегами мы собирались на координационном совете Российской психотерапевтической ассоциации и шутили о некоторых методах, которые существуют рядом с нами. Шутили, ну, почти по-доброму, но, в общем, иногда творчество коллег и желание обозначить свое присутствие и создать что-то новое уходят далеко за пределы здравого смысла. Ну, так представляется. И многообразие школ, методов и подходов, которые выражают уникальность своих авторов, требует систематизации. Помните, была проблема у Карла Линнея, когда он наблюдал биологические виды и их систематизировал во многом по внешнему сходству. Но появился Чарльз Дарвин, и система приобрела другие основы. И мы задумались о том, что могло бы быть основой для унифицированного взгляда на помогающие профессии, на те практики, которые во всем многообразии существуют вокруг нас. И возникла идея континуума самоподдержки. Совершенно простая мысль о том, что в зависимости от того, сколько самоподдержки у системы клиента, необходимо столько помогающего влияния. И в зависимости от этого можно думать о большей эффективности тех или иных способов, тех или иных способах помощи в данном случае, работы, потому что я говорю в целом о помогающих профессиях. Совершенно понятно, что если речь идет о реанимационных мероприятиях, если человек в бессознательном состоянии, и, ну, то же самое можно говорить о сообществах там, и об обществе. Ну, сейчас мы все видим, кто включает телевизор, можно видеть ужасные картины, где-то идет война, куда-то бегут несчастные, обездоленные люди без крыши над головой. Здесь уже поздно и не своевременно уповать на самоорганизацию. Здесь необходимы совершенно четкие, ясные, активные действия для того, чтобы упорядочить ситуацию. Здесь парадоксальная теория изменений работает в ограниченном режиме. Здесь применимы другие способы влияния. В большой зоне, так называемая синяя зона, мы их покрасили цветами, чтобы можно было не путаться. Вот та вот реанимационная, где война, это красная зона, ну вот как сигнал светофора. Синяя — это средняя зона, где средней степени сложности случай. Вот здесь парадоксальной теории много места для применения. И потому что опора на себя является основным ресурсом для людей синей зоны. Если же люди хорошо саморегулируются, ресурс самоподдержки у них велик, то мы попадаем в зеленую зону, где существуют здоровые граждане, которые тоже хотят развиваться. И здесь также, опять и вновь, им не нужно столько управленческих решительных действий, как для более страдающих сограждан. Но я надеюсь, что те, кто из вас, кто интересуется реконструкцией качества жизни, и те, кто хочет иметь больше оснований для глубокого понимания собственной практики, хочет развиваться, вы можете найти в литературе массу интересных источников. К счастью, люди продолжают писать. Сейчас мы все меньше зависим от бумаги, можно много чего найти в электронных на электронных носителях, то есть, в общем, доступность информации возрастает. Позволю себе зачитать вам немножко еще совсем в завершение собственных идей из одной из моих статей о перспективах развития. Совсем немного. Мы сформулировали несколько важных вопросов, ответы на которые предопределят рисунок жизни профессионального сообщества в обозримом будущем. Добавлю еще несколько. Какова задача гештальтиста? Помогать в личностном развитии или лечить? А может быть и то, и другое. Как относиться к симптому? Будем ли мы измерять эффективность терапии или решим, наконец, эффективность чего мы собираемся измерить? идея с симптомом тоже очень интересная история. Большая часть армии специалистов помогающих профессий и видят для себя очень простую задачу. Избавить клиента от симптома. Причем клиент может быть организация, клиент может быть отдельный человек или клиент семейная система. Другая большая часть наших коллег считают, что симптом это не то, что требуется убрать, а это некоторый подсказчик, советчик направления для движения исследований. И вы вольны в этом континууме также находить себе место для себя. Вопросы, назревшие давно, вопросы, для ответа на которые нам понадобилась метапозиция и создание новой методологии. Такой методологией стала реконструкция качества жизни. Если ресурс самоподдержки у клиента, красная зона, мал, гештальтист скорее приблизится к диагностически-экспертному полюсу, будет более отстранен, менее идеологичен, более склонен применять техники и лечить. Уместно прагматическая модель. Больше способностей к самоподдержке у клиента, синяя и зеленая зоны, больше феноменологии, меньше активности терапевта, скорее подходят концепции личностного роста, нежели терапии. Феноменологический романтизм и парадоксальная теория изменений выходят на арену. До тех пор, пока симптом не уродует жизнь системы клиента, необратимым образом мы будем относиться к симптому как к проводнику, важнейшему знаку, позволяющему сориентироваться в динамике важности, потребностей, смыслов и ценностей в системе клиента. В более тяжелых случаях активно облегчать страдания, а затем в процессе улучшения включать более феноменологические практики. Вопросы меры, границы применимости тех или иных подходов относятся к техническим и лежат за пределами данного размышления. Таким образом, будущее помогающих профессий – формирование мультифокального способа отношения к ситуации, которая привела к нам клиента. Отказ от попытки понять случай из одной любой отдельной школы. Единственный выход, имеется в виду школу психотерапии или консультирования, динамическая, когнитивно-поведенческая или экзистенциально-гуманистическая. На смену монокультуральному пониманию случая должно прийти понимание через призму реконструкции качества жизни. Этот вызов ставит наше сообщество перед лицом крайне сложных выборов. Многим из нас придется признать собственную неосведомленность и узость собственной компетентности. Многим изменить собственное мировоззрение. А всем нам придется задаться вопросом, готовы ли мы в интересах эффективности работать над созданием единой методологии, или же предпочтем остаться в удельных княжествах школ и методов. Собственно, на мой взгляд, этот вызов, сформулированный несколько лет назад, сохраняет свою актуальность и сейчас. Мы видим тенденцию укрепления удельных княжеств и одновременно тенденцию поиска совместности, поиска взаимодействия. И тому много признаков существует. Сегодня вы услышите Михаила Михайловича Решетникова. Он будет говорить о психоанализе. Мы дружим давно, мы радуемся тому, что неинтерпретативный психоанализ становится все более похожим на хороший гештальт-подход. В третий день конференции мы будем проводить совместный круглый стол с Дмитрием Викторовичем Ковпаком. Мы очень рады тому, что наши когнитивно-поведенческие коллеги переоткрыли для себя идею про mindfulness, которая, по сути, является ничем иным, как awareness, на которой мы стоим, и это осознанность. И очень хорошо, что коллеги приближаются к нашим методологическим базисам, это дает нам основание все более внятно говорить о совместности. В общем, я бы очень хотел, чтобы наша конференция стала пространством для обсуждения наших различий. В первую очередь, я призываю вас говорить о разностях в видении ответов на те или иные вопросы, потому что именно проговаривая наши различия, мы имеем единственный шанс, чтобы найти общие базисы для нашей, безусловно, полезной работы. Спасибо большое вам за внимание.